Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы в гостях у Равшана Непесова, заслуженного деятеля искусств Туркменистана, композитора, маэстро. Равшан, мы как узнали, что вы написали новое произведение «Симфонию нейтралитета». Что сподвигло вас? Как вы пришли к этому?
Каждый человек, живущий гражданин своей страны, показывает свои отношения, особенно творческие люди, да, кто-то пишет картину, кто-то снимает фильм, кто-то поет песню, вот, это очень хорошее дело, и вот это меня вдохновило на создание большого полотна. У меня были мысли 5 лет назад уже на юбилей 20-летия нейтралитета, были пробные какие-то моменты, но меня это не удовлетворило работу. Я уже почувствовал, что я могу написать серьезную вещь, которая была бы моим вкладом в развитие и подарком к этому юбилею. Потому что я считаю, что это грандиозное событие, и вообще это статус нейтралитета. Это очень большое дело для Туркменистана, вдохновение. А если честно, это была интересная работа для меня, очень сложная, но интересная. Там, видите, совпадает и юбилей, и мое желание, отношение, и в тот же момент возможность это сесть, найти время и написать.
Получается, вы 5 лет писали, да? Шли к этому.
Ну, подсознательно, наверное, 5 лет, но вот последние, вот в этом году я уже как бы сильно полгода работал. Видимо, была подготовка, там искал, как это нужно написать, потому что, в принципе, это идет для широкой массы, не для сугубо профессионалов, да, симфония, и вот это профессионалы могут понять. Нет, я хотел, чтобы это поняли и туркменистанцы, и иностранцы, для всех. Это был язык такой, демократичный язык, чтобы было понятно, что это туркменская музыка, и в тот же момент это такая симфоническая, академическая музыка.
Ну, слушая вашу симфонию, чтобы люди вдохновлялись, и призыв был у них, да?
Я вообще думаю, что, может быть, молодежь наша, да, обратит на такое, на это внимание, что мы должны показывать отношение свое, гордиться, ценить, беречь, обогащать.
Ну, у меня такой вопрос, когда вы говорите, что вот вы чем-то, ну, вдохновились, а из чего черпается вдохновение вот у композитора? Это вы по улице идете, что-то смотрите, что слышите, либо какие-то другие моменты заставляют задуматься о чем-то? Может, вдохновиться, и потом как вы записываете? Вы прям на ходу записываете, это держите в голову?
Я, знаете, как и любой человек, вдохновляюсь, когда хорошее настроение, когда общаюсь с хорошими людьми, ну, когда хорошая обстановка, вот, в хорошем расположении духа, как и обычные люди, да? Основной момент вдохновения приходит в работе, как это еще Чайковский писал, вдохновение приходит во время работы. Вот, и ты работаешь, и в этот момент, когда у тебя что-то получается, и твой замысел, он, например, если я хочу писать это для симфонического оркестра, например, и вот в этом в каком-то моменте я хочу, чтобы это сыграли медные духовые, а вот гармоническое, оно не совпадает с диапазоном, скажем, медных духовых. И когда ты находишь это решение, это такая радость, это такая удача, это как ты поймал как момент, это тебя вдохновляет на другой шаг. А мысли, они приходят по-разному. В принципе, раньше я записывал, вот, а сейчас я моментально, если приходит какая-то оборот музыкальный, музыкальная мысль, я беру диктофон и напеваю его. А потом уже, когда успокаиваюсь, сажусь, уже переписываю это на ноты.
То есть, получается, как конструктор
собирается? Да, 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 да. Желание, конечно, чтобы это было на одном дыхании. Это не чувствовалось, что это... Есть музыка, которая чувствуется, что это собрано как мозаик.
Пазл.
Да, пазл, и это видно при исполнении. Знаете, я одну вещь заметил, одну интересную особенность, что человек, когда играет оркестр плохо, можно увидеть всю партитуру. Все стыки, все, даже можно увидеть музыкантов, увидеть, как работает дирижер, разные инструменты где-то звучат. А когда оркестр играет хорошо, ты не можешь это увидеть, потому что это настолько слитно все, и тебя захватывает настолько музыка. Даже хочешь увидеть, зацепить это взглядом, или ты не можешь, это настолько проникновенно звучит музыка.
Это интересно, но вот по поводу, вот сейчас вы сказали, 5 лет вы собирали идеи, как воплотить вот это произведение, которое сейчас создали. И в этом случае не сложно было потом за 5 лет материал собрать, это в голове как-то объединить? Это же вот такая громадная работа. Насколько я знаю, это у вас большое произведение.
К этому нужно прийти. И можно иметь желание, но не иметь возможности, да, как в известном фильме. Вот желание есть, но нету еще, пока вот этот не собирается полностью эта конструкция у тебя в голове. Прийти и сказать, все, я знаю, что нужно делать. И это, ну, по-туркменски это не фиве. Совпадение, благополучное совпадение. И вот это огромное желание, оно еще совпало с юбилеем раз. Еще у меня было время заняться этим. Это же тоже, чтобы тебя не отвлекало, например, и это, то какие-то дела, концерты или другие какие-то произведения. Ты собираешься и уже идешь вперед, садишься и пишешь. Это тоже можно назвать удачей, что ты знаешь, что нужно делать. Ты же знаешь, что нужно писать, как нужно писать, как изложить это, как люди, чтобы себя поняли. Ну, надеюсь, поймут, потому что я вот после того, как написал произведение, сделал компьютерную версию. Компьютерные версии звучат компьютерный инструмент, ближе к живому, но это не живой оркестр. Я отправил эти записи моим коллегам из разных стран, чтобы они тоже послушали и сказали свои комментарии мне. Ну, может быть, где-то подсказали. Опытные люди уже в своих странах, они успешные композиторы, дирижеры. Вот. Ну, получил хорошие отзывы от своих учителей, профессоров. Ты всегда знаешь, когда ты хорошо выложился.
А вот есть какой-то момент вот в своем произведении, который особенно вам нравится? И если можно, вот его...
Да, я, знаете, особый такой момент. Я вот очень хороший вопрос. Во второй части получил такое удовольствие, потому что у меня получилось... взять цитату туркменской народной музыки, на дутаре играет, и эту цитату обработать симфоническим оркестром. Ну, давайте я сыграю. Сейчас можно послушать этот кусочек, как звучит в оркестре.
Скольких частей состоит?
4 части состоят, но я не стал там делать большую симфонию на 60. Каждая часть, первая, это как бы вступление, пейзажность, там она идет 3 минуты. Вторая часть, вот вторая, именно народная мелодия. Вот есть такое понятие, вот народная мелодия, трын-трын-трын, вот сыграли, вот здесь аккомпанемент, вот послушали. Ну, как обычно мы слушаем, да, дутар или эстрадные песни. А здесь нет, здесь во второй части эта народная мелодия еще поддается обработке. Она обрабатывается именно в классическом, как это обрабатывается в профессиональных академических симфониях. Вот поэтому там эта тема сама идет, вот эта народная тема, разрабатывается. И в конце уже в репризе приходит уже к завершению, что... Ну, я не буду сейчас рассказывать, это, наверное... Это о музыке не нужно рассказывать, музыку нужно слушать. Да. И вы, наверное, можете слушать и больше расскажет мне, что он чувствует.
Ну, знаете, что интересно, мне, что самому импонирует, то, что вы в какой-то современной обработке пытаетесь какие-то интересные национальные мотивы отыграть, потому что ну, мы привыкли слушать эстрадную музыку, популярную музыку, вот, но вот эти мотивы, они же тоже идут с, ну, с древних времен, с нашей
абсолютно верно,
с истории.
Да.
Вот, и это очень хорошо, мне кажется.
Для души.
Да. Для души, да.
Мысль в том и заключается, что идет испокон веков вот эта народная музыка, и как бы средством сегодняшних технических возможностей, как бы и наша страна развивается, и то есть, ну, красота не пропадает. То есть это идет, продолжается и переходит уже в следующее поколение. А четвертая часть, уже финал, это говорит о том, что время, оно идет, оно развивается, динамика, и это переходит в следующее поколение. В будущем, может быть, уже другой композитор расскажет свое видение важным событием своей страны.
Когда я прослушал сейчас, какие-то образы возникали, а у вас какие-то образы, они появлялись? Вот вы говорите о частях ваших, да? Если можно сказать, какие образы возникают?
Даже я бы, наверное, как-нибудь переформулировал бы. Как вот, допустим, если бы под вашу музыку ставили какие-нибудь сцены в театре? Вот вы бы, как вы видели бы это все?
Если бы ставили в театре, я бы, например, если бы там был хороший режиссер, я бы не вмешивался, наверное, во-первых. Вот видите, сейчас, например, как получается, плохая песня, если плохая песня, ей нужно обязательно подтанцовку. Чтобы как бы там это закрыть.
Отвлекающий маневр.
Да, да, чтобы это было проходило. Вот. Сейчас очень много принято симфонических произведений сделать эти клипы ставить. Чтобы это тоже было отвлекающим маневром. А вот здесь, я думаю, что абсолютно не нужно ничего. Никаких не нужно кинозарисовок, фотографий. Музыка сама говорит сама о себе.
Я не являюсь специалистом или таким опытным человеком-музыкантом. Ну, возникают некие образы, которые связаны с развитием страны, там, вдохновением каким-то, новым шумением. Приятно, что это ваш вклад в развитие.
Расскажите нам, Равшан, как вы тогда зарабатываете, как вы в быту?
Вот, допустим, у нас есть какой-нибудь молодой композитор. Он хочет, ну, там, допустим, закончил учебу, училище, консерваторию. Теперь он хочет пойти куда-то дальше. Ну, допустим, он талантливый, у него есть амбиции. Вот вы бы что посоветовали нашей молодежи? Как, куда себя приткнуть, чтобы начать зарабатывать?
Как-то раз я смотрел передачу с Капицей. И вот он посоветовал, хороший совет дал молодежи: будьте универсальными. Нужно быть универсальным. Не нужно быть однобоким, например, в одну сторону. Вот композитор. Хотя я, например, вот композицию совмещаю с дирижированием. Совмещаю с эстрадной, например, какими-то поисками в студии, студийной работы. Ну, я как бы заполняюсь. Молодым то же самое. Я советую, если он композитор, он должен быть очень хорошим еще аранжировщиком, например. Ну, уметь писать, уметь быть нужным, может быть, так. Полезным для общества. Или кто-то преподает. Он не только композитор, он еще преподает в школе сольфеджи, там гармонию разные, например, и так зарабатывает. Вот. Но в первую очередь композитор — это тот, который не может не писать музыку. Он, если не пишет музыку, он не дышит. То есть это все с природой его связано.
А вот, допустим, хорошо, он написал произведение, у него, вот вы говорите, он пишет, занимается дополнительно чем-то, он пишет, у него скопился там стопка произведений, скажем, но он не знает, кому это дать, чтобы о нем узнали хотя бы.
Нужно искать, нужно пробиваться, не у каждого гладко получается. Нужно находить свое место под солнцем и добиваться, работать с дирижерами, с радио, телевидением, с певцами. Вот видите, знаете, хорошо сказал об этом Жванецкий. Говорит, недостаточно быть талантливым, говорит, нужно еще иметь спрос, понимаете? Вот. А видите, люди к этому же не все сразу приходят, молодой, и сразу вот все у тебя. Ну вот моя дочка, например, хочет петь, любит петь, ну, и у нее получается. Вот. Я говорю, вот недостаточно быть только певцом. Чтобы петь, нужно еще быть больше, чем.
Больше, чем певец?
Больше, да. Ты должен быть личностью, ты должен быть доказывать. То же самое и музыканты, то же самое. Ну, этим все сказано. Нужно быть больше, чем саксофонист.
Хорошо, на клам обращается вообще молодежь за помощью?
Ну да, часто.
Ну, за помощью какая помощь от вас требуется?
Ну,
продвинуть их, нет, или помочь, ну, послушать.
Продвинуть, наверное, я, знаете, я сам, наверное, себя продвигаю сейчас. Я серьезно говорю, недостаточно написать хорошее произведение. Обязательно его нужно еще продвигать. Каким образом?
Да не для слушателей, да?
Да. И вот ты находишь варианты. Я, например, вот придумали же этот вариант, компьютерный вариант, чтобы я мог отправить коллегам. Я же, ну, партитуру можно отправить, ноты, они посмотрят, да, но когда и партитура, и звучание, это уже другое же восприятие, когда ты и слышишь, и видишь. Он может полностью дать оценку, и как это сделано, посмотреть, и как это звучит. То же самое, есть много моментов, что как реализовать себя, нужно просто искать, и видите, вот здесь недостаточно просто написать, нужно еще энергию, чтобы... прозвучало.
А не было желания вот из классической вещей переходить в более эстрадные какие-то вещи, в направлении?
Всегда было, есть и будет. Потому что я как закончил консерваторию, я закончил как классический композитор, да, учился у хороших преподавателей, профессоров, вот, именно которые составляют корифеи академической туркменской музыки. Да, вот. Но это не хочу сказать, что мне поднадоело, но как молодому человеку всегда интересно же себе что-то экспериментировать. Рок, например, джаз, смешать. Потом тем более какие-то течения ты слушаешь, вот западные течения, что делается в России, как это связывается, что это делают в Америке, там, Турции, разные континенты, Англия, как вообще совмещают. Пробовать, например, в киномузыке какие-то моменты. Это же там все, там не только классическое, поэтому нужно уметь и так писать, и так. Мне очень нравится это. Это дело очень интересно.
А вы писали уже музыку для нашего радио, для наших фильмов?
Конечно. Я с 99-го года звучу уже на телевидении, радио, на парадах.
Ну, вот мне еще один такой вопрос. Вы сейчас работаете в основном в офлайн формате, офлайн, ну, с людьми, напрямую. А вы не задумывались о том, чтобы провести какой-нибудь сеанс, либо какой-то, ну, видео, какой-то стрим, на котором будет идти именно онлайн концерт?
Я бы с удовольствием провел бы, хотя бы начал бы, я рассказываю о своем произведении, играю его, если есть какие-то вопросы, отвечаю, вот какую-то веселую беседу сделать и поиграть свои серьезные произведения.
Равшан, а скажите, пожалуйста, а любой музыкант сможет стать дирижером? Или надо какое-то мастерство, профессионализм какой-то? Или учиться этому?
Ну и при желании, да.
А так я захотел стать дирижером, и вот
палочкой. Нет. Он должен, во-первых, он должен знать быть грамотным. Он должен быть... Это очень тяжелый труд дирижирования. Ты все думаешь, что... Знаете, я хочу вам рассказать одну байку. Алтай Карлиев был директором театра оперы и балета. И к нему приехал, короче, его племянник, я не знаю, Стеджена откуда-то, да, и попросил его устроить на работу. Ну, Алтай Карлиев был занят. Ну, говорит, ну ты иди, говорит, посмотри, походи по оперному театру, говорит, и посмотри, говорит, что ты, что выберешь, вот, и приходи. Вот. Ну, он, видимо, посмотрел, походил там, и через несколько часов приходит и говорит, ну, говорят, вот эти носильщики, я говорю, нет, это тяжело, говорит, у меня спина там, ну, там вот эти, поют, это, говорит, тоже не мое, говорит, ну, вот этот, который махает, с этим я справлюсь, говорит.
А дирижера зависит, как прозвучит?
Конечно, обязательно, 50% зависит от дирижера успех. От исполнения, будем говорить. От исполнения.
Корректировка такая.
50% зависит, но а дирижер, он посредник между композитором и оркестром. Понимаете? Насколько он должен быть прочувствовать эту партитуру? Если композитор живой, он может общаться с ним, спросить, как и что, да?
Допустим, дирижер может ускорить в каких-то моментах, может увеличить громкость, можно так сказать.
Да, абсолютно верно. Вот был такой случай, что великий Артуро Тосканини сыграл болеро Равелли, знаменитое болеро. Да, он ускорил темп. Но ускорил темп, я не знаю, может, для эффекта, может быть, эмоционально как-то. Но в зале сидел сам Равель. И вот он, Равель после концерта зашел ему за кулисы и сказал: «Вы почему играли быстро?» На что Тосканини сказал: «Послушайте зал». А в это время зал еще не отпускал аплодисментами. То есть овации шли. И Равель сказал: «Меня не интересует зал. Играйте в моем темпе, либо не играйте вообще». И после этого случая Тосканини не играл его до конца жизни. От этого страдал и Тосканини, и сам Равель. Свои произведения я, конечно, не знаю почему, вот сложнее дирижировать, чем чужие.
А вы свои, вот, четко, как вы написали, вы всегда ведете оркестр?
Знаете, вот если получается, да, я требую этого. Потому что и музыканты, они, спасибо им большое, многие музыканты, они как бы знают, что автор дирижирует, и даже спрашивают, а где, как, вот, стараются максимально идти, как это написал автор и дирижер. Понимаете? Вот. Либо я сажусь за фортепиано и им объясняю характер. После того, как оркестр понимает характер, это уже легче. Они уже просто выполняют вот эти технические, справляются с техническими трудностями, и все остается на месте. Это быстрее, мне кажется, получается, нежели другой дирижер пока будет искать что-то. Это. Сам себе говорю, нужно слушать больше, работать дольше, а писать проще. То есть максимально... Ты когда пишешь, конечно, эмоционально, нагроможденно, там где-то тебя захлестывает. Но потом ты уже становишься на место еще слушателя, и как слушатель думаешь, вот, вот здесь я что-то непонятно, мне самому непонятно. И вот начинаешь кромсать, шлифовать до блеска, чтобы это было уже с первой ноты понятно, о чем идет речь. Я стараюсь вот так работать над своими произведениями.
Получается, писать проще, а тяжелее?
Конечно.
Лаконично приходится.
Лаконично и проще, тяжелее. Не, можно написать, конечно. Тоже музыка, да? Вот. Но не нагромождать, не нужно. Мне кажется, твоя музыка должна вдохновлять. Она должна дыхание какое-то помогать.
И не нужно забывать, что еще другие могут музыку эту исполнить.
Да, 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 абсолютно верно. Очень хорошее, кстати, замечание, потому что многие композиторы, ну, они как пишут? Они сами не исполнители, да? Играют на аккордеоне, вот, а пишут для скрипки. И вот он может так написать для скрипки, что скрипач, ну, может, один раз сыграет, но будет очень сильно ругаться потом.
Равшан, поделитесь с нами, вот когда вы написали новое произведение, первый слушатель, кто оценивает ваше произведение, кому вы доверяете?
Нету гарантии, к сожалению, невозможно дать гарантии. Есть один ключик, который очень редко бывает у композитора или у творческого человека, это то, что он чувствует, что он выложился. То есть он вложил туда душу. Вот если он чувствует это, например, да, я вложился там, я полностью отдал свое сердце. Или вот, если он может в глубине души это сказать себе, вот такой, вот этот ключ, я считаю. Но в этом произведении я могу сказать однозначно, что я выложился здесь полностью и душой, и сердцем, и, да, и временем, и настроением, и силой, вот, и энергией. Ну, остальное, конечно, уже за слушателем, за временем, как это будет все.
Спасибо, Равшан, спасибо за время, большое, которое вы нам очень уделили. Интересно. Мы надеемся, что это не последнее с вами интервью. Это интервью было посвящено вашей симфонии. Следующее интервью, дай бог, это будет про жизнь вашу, про работу. То, что людям будет интересно.
Хорошо.
Еще узнать.
Я всегда с радостью, я поддерживаю ваш проект. Очень интересно, я желаю удачи, успеха.
Спасибо.
Этот проект имеет очень большую перспективу, и он радует меня, когда люди занимаются, делают что-то новое. Это тоже вдохновляет.